ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 2 июля 2019 года, 12 часов дня, в Москве. Радио Теос в прямом эфире. И у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы читаем книгу пророка Исаии, и вот мы уже, как говорится, прошли половину пути. Сегодня у нас 33-я глава этой совершенно потрясающей книги, в которой открывается нам взгляд на человека, на его жизнь, на его судьбу, на его душу. Взгляд из духовного измерения, я бы так сказал. И вот сегодня мы будем читать 33-ю главу книги пророка Исаии и будем говорить о безопасности. Безопасности, у которой должны быть внутренние основания и вечные причины. Поэтому вот такой подзаголовок для сегодняшней передачи у нас: безопасность, внутренние основания и вечные причины. И начинается этот разговор очень любопытно. Горе. Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Когда прекратишь грабительство, разграбит и тебя. Господи, помилуй нас, на Тебя уповаем мы. Будь нашей мышцей с раннего утра и спасением нашим во время тесное. От грозного гласа Твоего побегут народы, когда восстанешь, рассеются племена, и будут собирать добычу нашу, как собирает гусеница, бросятся на нее, как бросается саранча. Высок Господь, живущий в вышних. Он наполняет Сион судом и правдою. И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем твоим. Вот в этих начальных строках 33 главы книги пророка Исаии мы с вами видим трагедию, которая выражается как вот в таком глобальном вселенском масштабе, целые народы и племена, и видим и драму, более локальную, можно сказать, личную драму человека, который верит, но который уверенность свою, скажем так, строит не на совсем правильном основании. Дело в том, что с исторической точки зрения, конечно, у Израиля, а в частности у Иудейского царства, были, казалось бы, все причины в том, чтобы быть уверенными и чувствовать себя в безопасности. Потому что это их Бог, который их избрал, вывел их из Египта, через Моисея даровал им потрясающее откровение нравственного закона внутри человека. Перевел их через Иордан, ввел их в обетованную землю. У них есть храм, у них есть Бог, у них есть целая система, сложная система верований, казалось бы, правильное мировоззрение, и все-таки. Я думаю, проблему эту еще более ярко открыл Иисус Христос, и об этом в Евангелии от Иоанна очень здорово написано. Потому что пришел он к своим, а свои его не приняли. И вот эта уверенность в системе, которая создана не без помощи откровения свыше, уверенность, которой люди дошли почти до полной уверенности в своей непогрешимости. И, конечно же, страшное раздражение, которое вызвано личностью Христа в этих кругах. Не будем забывать, что распяли Христа вовсе не атеисты, а вполне себе верующие люди, почитающие Моисея и пророков, в том числе и Исаию, которого их предки, между прочим, перепилили пилой во дворе храма. Но давайте вот о чем я хочу, к чему я все это веду, весь этот разговор. Понимаете, самая, пожалуй, страшная, самая глобальная проблема человека, каждого, это то, что мы не способны в самих себе отделить свет от тьмы и добро от зла. Вот это, пожалуй, и поэтому любая уверенность, которая строится на своей способности адаптировать свой внутренний мир, свое внешнее бытие к откровению Бога, она кончается вот этим горем. Я помню, как однажды я ехал с одной чиновницей в колонию. Из колонии мы ехали, да, из воспитательной. Она все говорила, ужасаясь, ах, как они могли такие ужасные делать вещи, эти дети. Вот, да это же не люди, а звери. И потом она так, с такой уверенностью восклицала. Ну, мой-то ребенок, я говорю, у вас-то есть дети? Она говорит, ну, мой-то ребенок этого никогда бы не сделал. И вот тут меня, знаете, я подумал, ну да, конечно. Значит, есть такие люди, которые... Вот это о них, я думаю, сказал Господь в 9 главе Евангелия от Иоанна, в знаменитой главе, где Он исцеляет слепорожденного, что из-за того, что вы говорите, что вы зрячие-то, ваша слепота-то вам вину и вменится. Человек не может отделить в себе добро от зла и свет от тьмы. И вот почему слова Христа, сказанные ночью Никодиму, они, ведь это, поймите, это очень лично должно быть. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их злые. И здесь очень важный встает момент, момент уверенности. Потому что слово «безопасность», оно, конечно же, связано не с временной и внешней безопасностью. Я в этом уверен. И, кстати говоря, в этом убеждались позже те люди, которые отвергали пророков Иеремию, и Исаию, и всех, кто возвещал близкую гибель, беду, нашествие Вавилона, землетрясение. Вот почитаешь малых пророков, и их всегда обвиняли в безумии, потому что было куда более выгодно проповедовать мир, безопасность. И вспомним с вами апостола Павла, который говорит, что в последние времена именно мир и безопасность станут камнем преткновения для людей, в том числе и верующих. Внешняя безопасность, внешняя уверенность. Поэтому я хочу очень так жестко подчеркнуть в этом разговоре, что мы говорим с вами о безопасности другого рода и об уверенности другого рода. Потому что у всякой уверенности должно быть внутреннее основание. Человек стоит на ногах твердо не только потому, что у него под ногами прочный асфальт, а потому, что внутри у него работает определенная система, которая помогает ему, может быть, даже несознательно, выдерживать это равновесие, когда он идет, стоит, сидит и так далее. Вот о какой безопасности я говорю. И вот у безопасности должна быть внутренняя опора. Опора, которая не зависит от внешнего впечатления, от обстоятельств, от того, что мы называем, богослов Тилих называет это двусмысленностью существования. Именно она помогает нам эту двусмысленность преодолевать. Потому что мы все, согласитесь, какими бы мы верующими искренне не были, мы все зачастую, если, конечно, мы достаточно трезво смотрим на себя, ловим себя время от времени на мысли, что мы готовы иногда убить за правду и очень часто готовы солгать во имя любви. И вот эта наша двойственность, эта неспособность отделить в самих себе свет от тьмы, она является большой проблемой. И для того, чтобы человек осознал это бессилие свое внутреннее, для того, чтобы эту уверенность он обрел в другом источнике, я думаю, очень много неприятного, так мягко скажем, в нашей жизни позволяет Господь. Потому что мы должны быть в хорошем смысле слова опустошены, как говорит Исаия. И я думаю, что здесь все дело в том, что люди по-разному относятся к тому, что я называю очевидностью зла, которая присутствует, во-первых, в этом мире вокруг нас, в мире, который очень жестоко несправедлив бывает. И, кроме того, это зло мы ощущаем внутри себя. Это же понятно. И человек, который говорит, нет, на самом деле не так, это как вот опять возвращаясь к разговору Христа с фарисеями, в этом была их самая проблема большая. Он говорит, вы меня хотите убить. И вот на это-то они разозлились, потому что он увидел их, он видел их души. Он видел, что там происходит в этих гробах с раскрашенными крышками, в этих домах, пусть чистых, но пустых, в этой уверенности в том, что знание дает силу, в том числе и религиозное, или наоборот, в этой уверенности, что сила моей убежденности в чем-то, она подменяет собой знание Бога. И вот эти страшные люди в религии, в политике, где бы они ни были, которые говорят, мы знаем, как надо, о них Галич пел, что я боюсь таких людей больше всего. Людей, уверенных в себе. Людей, уверенных в своих взглядах. Как Достоевский писал Победоносцу, вы говорите, что нравственность – это быть верным своим убеждениям. Нет, нет. Достоевский считал, что нравственность – это постоянный вопрос, задаваемый самому себе, а верны ли мои убеждения? Вот почему Павел говорит, испытывайте себя, верили вы. Потому что человека спасает не набор определенных принципов и не комбинация взглядов каких-то. Человека спасает Господь Иисус Христос. Но для этого надо понимать, что все мы находимся вот в этом противоречивом состоянии. Человек – существо странное, сложное. И вот, как я уже сказал немножко раньше, вот это присутствие зла, очевидное присутствие зла, последние столетия, наверное, существования человека и истории человеческой выдвигается сегодня, особенно как аргумент против существования Бога. Потому что вот тут логика такая, значит, если есть зло, то Бог либо не может его победить, тогда оно сильнее Бога, либо не хочет. Тогда Бог получается злой. В свое время Ансельм Кентерберийский эту дилемму внутреннюю, которая очень часто человека опустошает, и опустошает в хорошем смысле, выразил такими словами. «Если ты есть, — говорит Ансельм Кентерберийский Богу, — откуда тогда зло? А если тебя нет, откуда добро взялось?» И вот это опустошение человека, которое происходит в результате вот этого контакта внутреннего со злом,
в результате внешнего контакта со всякой несправедливостью, потому что жизнь часто бывает очень несправедлива к некоторым людям. Смотришь на больных детей, на многое-многое, как часто это опустошает. И вот здесь очень важно для нас с вами понять, что зло, давайте так скажем, его феномен, он ведь напрямую связан с добром. Зло – это паразит. Комаров бы не было, если бы не было у нас с вами крови, которую они могут пить. И поэтому вообще говорить о зле без добра невозможно. И зло по своей сути, оно онтологически пусто, оно бессодержательно. Некоторые богословы комментируют, говоря, что зло – это отсутствие чего-то. Это вечный недостаток. Потому что ненависть – это недостаток любви, ложь – это недостаток правды и так далее. То есть это, как говорит один богослов, неспособность достичь стандарта, установленного Богом. В этом смысле есть зло физическое. Ну, например, незрячие люди, да? Они не могут видеть. Но есть зло духовное. Это нравственная слепота. И вот это хуже всего. Это именно эту слепоту имеет в виду Христос. Вот почему в мире людей мыслящих мы говорим незрячие люди, а тех, кто физически не может видеть, мы говорим слепые, а тех, кто не может видеть духовно и нравственно. И вот этих людей, а мы все к этой категории принадлежим, так или иначе, в каких-то областях нашей жизни мы люди слепые. Вот именно это мешает нам видеть бревно в собственном глазу и помогает замечать очень четко соринки в глазах ближних. И в этом смысле всех нас время от времени постигает это опустошение, этот грабеж. Для того, чтобы мы поняли, оценили, какова сила тьмы и зла, которые в нас живут, и насколько ничтожна наша способность отделить плохое от хорошего в себе. И вот почему с такой пронзительной надеждой звучат слова пророка Исаии. «Господи, помилуй нас! На Тебя уповаем мы, будь нашей мышцей с раннего утра». Ведь о чем речь идет? О том, что вот в это тесное время, о котором пишет пророк, а мы сегодня живем, я думаю, в потрясающей тесноте внутренней. То самое беззаконие, которое душит любовь, как у Христа, да? Вот в это время порой невыносимое бремя психологического гнета. Когда человек пытается обрести внешнюю безопасность. Я не знаю, деньги, имущество, взаимоотношения, при помощи которых он мог бы себя жестко зафиксировать в этом мире, надежно утвердиться в нем, когда все это не работает. И вот здесь показано, что на самом-то деле и племена, и народы, и всякого рода сообщества, политические, национальные, идеологические, культурные, как угодно, вот по любому признаку люди объединяются же. Сегодня все больше в социальных сетях, правда. Сказано, что все это с точки зрения Бога, с точки зрения той безопасности, которую он предлагает человеку, абсолютно никакого значения не имеет. Потому что есть Господь, который высок и живет в вышних. И он наполняет Сион судом и правдой. Вот на этой горе Сион, горе, на которой стоит храм, горе, о которой потом, когда будут восстанавливать этот храм после разрушения, Захария воскликнет, когда возведут основания для этого храма и закончат его строить, второй храм, да, он воскликнет: благодать, благодать, благодать. Потому что там замечательные слова в 4 главе книги пророка Захарии о том, что вот руки Господа, которые положили основание этому храму, они его и закончат. Господь выше, а не ниже той проблеме зла и тьмы, о которой мы говорим сегодня с вами. Стало быть, безопасность души человеческой, она не может опираться на нас самих, на наши способности, на наши желания, пусть самые искренние. И, разумеется, стоит тут добавить, что хотим мы этого признавать или не хотим, но феномен зла связан очень тесно с другим феноменом. Феноменом, даром, если хотите, от Бога человеку. Свободы. Господь создал нас свободными. Свободными выбирать между добром и злом. И трудно представить себе добрую волю, которая не свободна. Потому что если мы вынуждены по приказу из страха делаем добро, то это не свобода. И это не безопасность. Это что-то другое. И там, где нет свободы, там нет проблемы добра и зла. Там есть страх, есть похоть, все что угодно. Удовольствие. Вот. И поэтому Господь, создающий человека, с нашей точки зрения, конечно же, идет на риск. Так же, как идет на риск папа Карло, когда выстругивает этого деревянного человечка, дает ему азбуку и отпускает на улицу. И я вот думаю, что, наверное, здесь очень важно для нас вот в этом понимании безопасности не опираться на самих себя. Потому что если в эти времена мы в чем-то, времена тяжелые, согласитесь, мы в чем-то можем быть уверены, то только не в самих себе, а в Боге. И посмотрите, как продолжает Исаия мысль. Вот сильные кричат на улицах, послы для мира горько плачут. Опустели дороги, не стало путешествующих. Он нарушил договор, разрушил города. И во что не ставят людей? Возможно, вполне вероятно, в исторической перспективе речь идет об Ассирии, которая, нарушив договор, об этом еще будет позже в книге Исаии, вторглась на территорию Иудеи, осадил Иерусалим. Очень много чудес творил Господь, причем чудес, зафиксированных в истории, не только в истории Израиля. Но мы об этом сейчас не будем говорить, но я думаю, все-таки уверен почти, что если говорить с точки зрения логики нашего сегодняшнего разговора, то, конечно, речь идет о том, что попытки обрести безопасность при помощи компромисса со злом. Вот почему здесь послы мира горько плачут, да? Они абсолютно тупиковые, они безуспешные, потому что любой компромисс со злом – это согласие. Любая попытка объяснить зло, как сказал один философ, это в каком-то смысле уже его оправдание. А зло не может быть оправдано. Как не может быть оправдана ни физическая, ни нравственная слепота, не любая инвалидность. Никто не имеет права сказать об этом, что это хорошо. У Бога есть сила, которую Он нам дает внутри, чтобы и это обратить во благо. Вот почему Иосиф вовсе не говорит своим братьям: как здорово, что вы меня продали в рабство, благодаря этому вот теперь столько людей спаслось от голода. Нет, он так не говорит. Он говорит: вы задумали зло, и то, что вы делали, зло, но Бог обратил это во благо. И в этом, вот, мне кажется, усматривается очень трезвый взгляд на зло из духовного измерения. Мы очень часто воспринимаем ведь эти все проблемы, зло, несправедливость, беда, горе, как угодно их называйте, да, воздействие зла и несовершенства на нашу душу чисто с психологической точки зрения. Вот известный очень психоаналитик, к сожалению, покойный уже, Маховиков, у него такая книга есть, небольшая по объему, которая называется «Болевые точки психотерапии». И он там очень четко указывает, что до какой-то степени, конечно, и психоаналитики, и психологи, и психиатры могут помочь человеку больному во всех отношениях. Но они не могут его исцелить от этой болезни. Проблемы зла они не решат. Человеку, у которого ампутировали ногу, никто не может пришить другую. Но его могут научить жить без этой ноги. Я вот в прошлом году был в Оренбурге, в психиатрической клинике, работал там в отделении для принудительного лечения, для тех, кто совершил преступление и признан судом невменяемыми. И вы знаете, я вот понял одну вещь, что вот, ну, там и со специалистами очень много общался. Шизофрения, например, это диагноз, который не снимается никогда, она не лечится. Лечатся ее симптомы, но не сама болезнь. Что-то происходит с человеком на уровне самосознания. Ведь что такое шизофрения? Это уверенность в том, чего нет. Вот так по большому счету. Что-то нарушено в контакте человека с окружающей средой, как говорит Маховиков. Психическая реальность искажена внутри человека. И он разрушает границы допустимого, девальвирует понятие нормы, искажает его. И вся штука в том, что вся вот история человечества, она в принципе, вот если так по большому счету говорить, это попытка разобраться с последствиями грехопадения. И вот если вернуться к началу, я недавно читал вот Стейнбека, перечитывал великолепный роман «К востоку от Эдема». Стержнем всего романа является 16 первых стихов 4 главы книги «Бытия». Убийство Авеля Каином. Я сейчас не хочу весь роман пересказывать, он невероятно интересный, и очень советую вам его почитать. Он читается очень интересно, легко, хотя достаточно большой по объему. Но вы понимаете, вот в чем трезвость классики мировой, литературы, культуры? Она подходит к проблеме зла очень правильно. Понимаете, сегодня пытаются нам с вами некоторые психиатры, психоаналитики доказать, что человек совершил зло, потому что он больной. На самом деле человек болен, потому что согласился со злом. Где-то, как-то, в чем-то, когда-то вот это внутреннее согласие, попытка примириться со злом в самом себе разрушает человека изнутри. Вот почему у Исаии послы мира горько плачут. И по дорогам идет беда в душе человека, который согласился со злом. Сильные кричат на улицах. И вот почему культура наша, литература, она очень ярко эту проблему изобразила, не объяснила, потому что до конца это объяснить невозможно. Вышли они в поле, восстал Каин на Авеля и убил его. И почему роман Стейминга называется «К востоку от Эдема»? Потому что Каин ушел от лица Господа к востоку от Эдема. И там начал строить города. Поэтому мы, дорогие друзья, продолжим разговор о безопасности, о ее внутренних основаниях и вечных причинах сразу после небольшой паузы. Нам необходимо немножко перевести дух. Оставайтесь с нами.
В эфире радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
2 июля 2019 года, 12 часов 32 минуты московского времени. Василий Ласточкин у вас в гостях, как всегда, по вторникам в это время, и мы с вами читаем пророка Исаию, 33 глава. Безопасные времена, о которых говорит пророк Исаия. Что это такое? Что такое вообще безопасность с точки зрения души? У нее должны быть внутренние основания и вечные причины. И вот почему ответом на этот горький плач послов мира, на попытке найти компромисс со злом внутри себя, на попытке тьмы договориться со светом. Да? Апостол Павел, помните, он коринфянам как пишет? Что может быть общего у Христа с Велиаром? Какая может быть совместность у тьмы со светом? Но мы, тем не менее, пытаемся найти эти компромиссы очень часто. И вот что потрясает меня? Ответ Бога на этот плач. 10 стих 33 главы книги пророка Исаия об этом свидетельствует. «Ныне я восстану, говорит Господь. Ныне поднимусь, ныне вознесусь». Потрясающие слова, потому что три глагола здесь описывают, по сути дела, одно и то же действие. Восстану, поднимусь, вознесусь. Прежде всего, это говорит о том, что Господь, и вот это очень важно, многие это, об этом как-то не думают, мне кажется, и время от времени это полезно вспоминать, что Господь выше, слышите, выше, а не ниже проблемы зла. Мы очень часто пытаемся опустить представление о Боге ниже этой проблемы. Так же, как пытаемся все время в мыслях подумать, а может ли Бог создать такой камень, который он не сможет поднять? Да? То есть у нас все время вот эта мысль о том, что Бог может и чего он хочет, они как будто замыкание внутри, они путаются. Особенно, когда нам тяжело психологически, когда мы испытываем давление этого зла. «Я-то восстану, я поднимусь, я вознесусь», — говорит Господь. «Но вы-то, — говорит он в 11 стихе, — беременны сеном, разродитесь соломою, дыхание ваше — огонь, который пожрет все. И будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне. Слушайте дальние, что сделаю я». И вы, ближние, познайте могущество мое. Слушайте, вот такой, во-первых, пафос, который вообще у человека, который говорит, ребят, вот будет катастрофа, придут другие племена, народы, они разрушат все, сожгут храм. Я так перевожу это на обычный язык, все будет очень плохо. Любые попытки договориться с этим за злом, ничего не получится. Любые попытки победить его бесполезны. Сильные заплачут. Обезьян, сильные закричат, а послы мира заплачут на дорогах. И вот здесь вот эти дальние, близкие, я вспоминаю, конечно же, сразу апостола Павла в послании к Ефесянам, в 4 главе, и во 2 главе он постоянно об этом говорит, что Христос пришел возвестить мир ближним и дальним. Потом он говорит о язычниках, которые были далеко и стали близко. Речь идет об отношении к нравственному закону, который для иудеев стал детоводителем к Христу. О чем это вообще? О том, что Господь однозначно говорит нам: я выше проблемы зла. Я выше этого конфликта света и тьмы внутри вас. Я выше вашей неспособности победить зло или договориться с ним. Вот почему фраза «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я вас успокою». Потому что мое-то бремя легко, и мое-то иго благо. Вот почему я не очень люблю, когда говорят о благой вести, о Евангелии, как типа хорошая новость. Это не совсем так. Это весть о благе, а не просто такие, знаете, вот поверхностные, что все будет хорошо. Да нет, ребят, не будет хорошо, пока вы не позволите Богу разобраться с этой проблемой, Христу отделить свет от тьмы внутри вас. Потому что без Него будет только тьма. И вот почему он фарисеям говорит: ребята, смотрите, как бы свет в вас не стал тьмою. Чтобы этот нравственный закон, не секрет, такие времена были, становится дубиной в руках жестоких и злых людей. Вот почему Господь обращается ко всем и говорит: слушайте, ближние и дальние. Нет человека, который ушел бы слишком далеко в глазах Бога. И нет человека, который был бы достаточно близок, чтобы его понять. Непостижимое, как это близко, не развернуть нельзя, не посмотреть. Как будто в руки вложена записка. И на нее немедленно ответь. Так Мандельштам пишет о непостижимости Бога. А Семен Франк говорит, что непостижимость Бога самообнаруживается в человеке. По-моему, очень справедливое высказывание. Вы знаете, когда мы думаем о какой-то безопасности, очень хорошо напомнить себе. Я каждый раз с 21 на 22 июня думаю о людях, которые до 3 часов 33 минут утра были абсолютно уверены, что завтра будет обычный, хороший выходной воскресный день. Я думаю о людях, которые в Чернобыле ложились спать ночью, и у них мысли не было в голове о том, что они все через какое-то время умрут от лучевой болезни. Безопасность, если говорить о нашем существовании во времени, эта штука очень ненадежная и шаткая. А потому у настоящей безопасности должны быть внутренние основания. Они не снаружи, понимаете, не в окружающем нас мире. И должны быть вечные причины. И у нас она есть. Вот почему апостол Павел, который сказал такие потрясающие слова: «Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение», пишет потом Колоссянам: «Христос в вас, упование славы». И посмотрите, как дальше Исаия продолжает мысль. И, конечно, у нас нет времени, осталось совсем чуть-чуть до конца передачи. Грешники на сегодня устрашились. Вечное пламя, огонь, о котором Христос говорил, огонь пришел я свести на землю. Пламя Духа, у которого никогда не будет попытки даже договориться со злом. И вот почему Господь есть огонь поедающий. И в этом смысле слова Исаии просто прямо в сердце бьют. Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную. Сердце твое будет только вспоминать об ужасах. Где делающий перепись? Где весящий дань? Где осматривающий башни? В конце концов, жизнь в духовном измерении приводит человека туда, где он живет, ощущая на себе строгий, любящий взгляд Господа. Где внешнее никогда уже не будет критерием для принятия решения. Где никакое количественное определение уверенности и безопасности внешней не заменит это качество внутренней жизни человека, который находит опору во Христе. Вот почему я еще и еще раз повторяю эту мысль. У безопасности должны быть внутренние основания и вечные причины. И когда мы говорим о безопасности сообщества, о безопасности государства, она не в гарантии от каких-то бед. Она в том, что люди растут в этом государстве и обществе солидарные, свободные и служащие друг другу, укорененные в Боге и готовые на мужество, сочувствие, сострадание, терпение, великодушие. Такое общество всегда победит, даже если внешне оно будет выглядеть побежденным. Уверен, дорогие друзья, что мы, люди, уповающие на Христа, пытающиеся жить в этом мире, в котором очень многое стало двусмысленным. Люди, живущие иногда в очень обидной тесноте в душевном смысле, в очень наглой узости мышления тех, кто становится проводниками зла. Я думаю, что мы должны верить Христу, как верил ему Достоевский. Не потому, что все будет хорошо в этой жизни. Вот он вкладывает в своем знаменитом романе «Братья Карамазовы» в уста старца Зосимы такие слова – были бы братья, будет и братство. Образ Христов храним, и воссияет, как драгоценный алмаз всему миру. Буди, буди. Знаете, вчера вот так получилось, я общался со старыми своими друзьями. Одного человека давно не видел. Нет ничего слаще, надежнее, отраднее, чем духовное родство, поверьте мне. И вот эта близость во Христе к Богу и друг другу, она дает нам это ощущение безопасности, внутреннее, потому что в безопасности должны быть внутренние основания и личные причины. И мы говорили о том, что Господь делает в нашей жизни –
о том, что мы будем делать, какие у нас творческие планы. Вы знаете, невероятно интересно было не с психологической точки зрения. Такое облегчение. Поэтому, понимаете, как бы мы сегодня ни говорили, сегодня мир как будто с ума сошел вокруг этих демократических ценностей каких-то. Я не понимаю этого. Я не понимаю, как ценность может быть демократичной. Понимаете, вот есть золото, есть алмазы. Они не демократичны. Понимаете? Бумажки под них приспосабливаются, не наоборот. Поэтому, если мы говорим о любви, о верности, о мужестве, о терпении, о великодушии, о страдании, мы говорим о чем-то вечном, оно не может быть демократичным. И вот эта способность опираться на Бога, а не быть слепым и слишком сильным в своих глазах, пытаться победить зло своими силами или договориться с ним, что хуже, я не знаю, правда. Именно она приводит нас к такому общению с Богом, к такому общению друг с другом, в котором действительно вот эти времена именно с точки зрения возможности приходят. Безопасные. Это времена доверия. Это времена сострадания, это времена терпения. И я вот как-то для себя уже давно решил, в свое время, лет 20 назад, написал статью, называется «Государственная безопасность». Я кусочек из нее приведу. Старая уже статья, но, по-моему, актуальна. «Безопасность граждан страны зависит от того, насколько личность защищена нравственным законом внутри». Таким образом, чтобы личная свобода не стесняла свободу другого. И вот в этом смысле, конечно, многие говорят, вот там Исаия в знаменитой этой 33 главе, конечно же, вот он предсказал появление всех ветвей власти, потому что все опираются вот на 22 стих 33 главы книги Исаии: «Господь судья, Господь законодатель, Господь царь наш». И вот на это ссылаются, говорят, что вот да, власть должна делиться на законодательную, судебную и исполнительную. Ну, естественно, судебная решает конфликты между законодательной и исполнительной. Но понимаете, в Боге-то этого конфликта нет. Потому что Он и закон дает, Он его и исполняет внутри нас во Христе. И Он его исполнил, послав своего Сына на крест. И Он решает конфликт. Не договариваясь со злом, нет, Боже упаси. Он решает конфликт между человеком и нравственным законом, который отменить нельзя. Вот почему апостол Павел говорит, что вера не отменяет закона, она его утверждает. Закона нравственного, который исполнить никто из нас не может. И потому хочется в конце этой передачи пожелать вам, дорогие друзья, безопасности, у которой всегда внутренняя причина должна быть, внутреннее основание. И смирение перед вечной причиной нашего бытия, нашего появления на этот свет, потому что мы все идем навстречу Богу. Спасибо, всего доброго, до новых встреч.